вообще такое слово. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Матфея, 11 глава, 29 стих. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». И второе место – послание Павла к филиппийцам. Послание Павла к филиппийцам, 2 глава, будем читать с 5 стиха, по 10 включительно. Филиппийцам, 2 глава, с 5 стиха. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным, даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». В общем, братья, я хотел наше внимание обратить вот на одну эту мысль и на эту тему немножко с вами порассуждать. Он уничижил себя самого. Здесь говорится про нашего Господа. Написано, что Он сам себя уничижил. И мы с вами читали, Христос говорит: «Ко мне придите все, у кого какие проблемы, труждающиеся, обремененные, придите. Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. У меня научитесь. И если вы будете учиться в моей школе, тогда вы найдете покой своим душам». Братья и сестры, братья дорогие, учитесь у меня, Господь говорит, и вашей душе покой настанет. Мы живем в такое время, когда, братья, мы согласны с тем, нашей душе очень часто нужен покой. Даже бывает, что мы в этой жизни уже устаем. И душа так вот стремится, так вот, чтобы успокоиться от всего. У нас в Челябинске этой осенью хоронили брата, я не был на похоронах. Но брат один рассказывает, так очень торжественно похоронили. Служитель бывший, он долгие годы был служителем в церкви, да, Петра Кузьмича похоронили. Ну и похороны прошли, так все хорошо. И такая прекрасная золотая осень на кладбище, там тишина такая, люди разошлись. Холмик этот остался, цветы много положили. И два брата-служителя остались, стоят. И один брат говорит: «Знаешь, смотрю на все это, аж умирать захотелось». Почему ему так захотелось умереть? Потому что у него в это время было много проблем. И ему кажется, лучше умереть, вот, с оркестром поводят, с духовым, цветочки положат, и тишина такая будет. Душа наша нуждается в этом. И поэтому мы сегодня хотим говорить, каким образом мы достигнем вот этой тишины, покоя для нашей души. Мы здесь считаем, но уничижил себя самого. Братья, вот немножко хотел так вот на эту тему уничижать. Вот можно, здесь мы читаем, Христос сам себя уничижил. Бывает, что кто-то кого-то уничижает. Бывает же. Как-то понижает кого-то или заставляет кого-то смирять, порабощает кого-то. Но бывает, что кто-то и кого-то порабощает, кто-то кого-то уничижает. Братья, бывает так, что и братья могут братьев уничижать перед всеми, в сердце. И вот мы читаем в 18 главе, Евангелие от Луки, Христос там одну притчу говорит. И написано, каким людям Он говорит эту притчу. Сказал также к некоторым, которые уверены были в себе, что они праведны, и уничижали других. Это были люди, которые в себе были уверены. Они уже давно ходили в храм. Они знали, как себя правильно вести. Он потом говорит, этот, за которого он говорит, фарисей, что он знает и цену поста. Два раза в неделю я пощусь. Даю десятую часть от всего, что я приобретаю. Не только от пенсии десятую часть отдаю, не только от прямой зарплаты. Там я даже травишку взвешиваю, сколько там тмин, там все, мята, руты, вот это взвешиваю. Точно очень все он исполняет. И вот он, Христос, этим людям говорит притчу, которые думали о себе, у которых сложилось понимание, что они праведны, и через это они уничижали других. Он, в общем-то, вошел, выстроился перед Богом, демонстрацию такую, и говорит, вот я так вот пред Тобою, Господи, Ты знаешь, что я пощусь два раза в неделю, вот я так вот, и все это я соблюдаю, десятую часть отдаю. И я не таков, как прочие люди, нет, они сюда не поднимаются, у них одежды даже нет такой, они не знают чего. Знаете, но сложилось, Христос же о нем говорит, что он о себе начал думать, что лишнее. Он о себе начинает думать, что я такой же превосходный. А вот он-то что? И вы знаете, братья, иногда, может быть, у нас тоже складывается такое. В нашей жизни мы иногда начинаем думать о себе лишнее. Как-то пришлось из одного брата так и немножко на эту тему поговорить. Брат постится раз, два в неделю, три. Вы знаете, немножко потом сложилось такое, что постится ради того, чтобы знали, что я такой сильно постящийся брат. И вот когда мы начинаем о себе думать, да я уже не только в пятницу, я и в среду, и либо вторник, я тоже еще пощусь. А потом мы скажем кому-то, что ты не можешь поститься? У тебя что, голова болит? Да ты что на самом деле? Вы знаете, иногда мы начинаем думать, что вот мы уже чего-то достигли. И вы знаете, много приходили к сокровищнице однажды, где Христос сидел. И богатые, написано, клали много. Они клали так, чтобы видно было, чтобы там гремело, чтобы знали, вот это я туда положил. И бывает она так. Нам так тяжело что-то делать, чтобы правая рука не знала, что левая, или левая, что правая. И нам действительно, вот мы вот такую вот в жизнь вошли. Собрание я никогда не пропускаю. На библиотечное служение я выезжаю. И вот даже без меня там, и в палаточке служение не проводят. Я везде бываю. А они-то что? И вот так вот Христос эту притчу сказал людям, которые начали думать, что они праведны. Иногда бывает так на членском собрании, какая-то душа встает и говорит, братья и сестры, помолитесь обо мне. Через некоторое время эта сестра встает, братья и сестры, помолитесь обо мне. И мы снова молимся, а кто-то сидит и думает, да никак, ну что она не может побеждать? И что она только о себе жалуется? Мы начинаем в своем сердце уничижать. И мы думаем, как они не могут воспитать своих детей? Да что они на самом деле? Да сегодня столько работы, как они так еще в такой бедноте живут? И мы начинаем уничижать в своем сердце. Там кто-то вышел спеть, у него не получилось, и мы думаем, да лучше бы он не выходил или прорепетировал как-нибудь. И вот так вот у нас, вот долго, когда мы так вот популярно все мы делаем, у нас складывается впечатление, что мы уже что-то значим. И через это мы начинаем кого-то и уничижать. И мы их не замечаем. И нам даже бывает стыдно с кем-то быть. И даже как-то мы думаем, вот с этим братом бы я поехал, а что с ними? Нам где-то с кем-то бывает скучно. Почему? Потому что мы на голову, на две, на три. Или, в общем-то, мы значительно уже выше стали других. С нами считается, с нами по инициале разговаривает уже. Ну а что вот? брат. Еле-еле, всегда у него проблемы такие. И вот Христос говорит этим людям, которые думали о себе, что они праведники, что они праведнее других, они такие исполнительные. И он уничижает других. Он говорит, да не таков, как вот эти прочие. А этот мытарь действительно, ну что он пришел? Шапку мнет в своей руке. Он не решился туда подняться на эту высоту. Он бьет себя в грудь. Он говорит, Господи, Боже мой, да будь ко мне милостив. Я грешник такой. Во мне нет ничего доброго. И Христос заметил, говорит, что он ушел более оправданный в дом свой. Почему? Потому что один уничижал другого, а этот себя еще мог уничижать. Вы знаете, это так драгоценно пред Богом. И мы знаем, что Господь живет на высоте небес, и небеса небес Его не вмещают, написано, на такой высоте. И Он живет где еще? В сокрушенном и смиренном сердце. Там Он еще живет. Даже если у меня нет никаких преимуществ, но если мое сердце еще трепещет, если я еще плачу перед Богом, я говорю, Господи, так я не достоин даже о имени Твоем говорить. Я не могу это делать. Я такой недостойный. И, может быть, Господу более удобно в таком сердце жить, нежели тот, который уже кощунственно свысока говорит. Поэтому мы читаем за нашего Иисуса Христа. Он для нас, друзья, братья, Он для нас самый лучший учитель. Он уничижал себя самого. Это его путь такой. Он с неба снизошел к нам для того, чтобы себя уничижить. Мы читаем за другой пример. Очень интересный такой случай был. Это в жизни Давида, когда ковчег заносили в город Давидов. Очень интересно, да, вот как Давид относился к этому ковчегу. Действительно, ковчег Божий. И Давид, он жертвенники строит, жертвы приносит. И написано, что Давид, он скакал из всех сил перед Господом. Одет же Давид был в льняной эфод. Скакал, плясал, пел. Все, со всех сил он это делал. Царь Давид. Вы знаете, в нашей жизни так часто мы произносим имя Господа так по-разному. Помните, Илия говорит, Елисей говорит, когда ему подарки принесли, Нейманка, да, он хотел его хорошо вознаградить. Он говорит, жив Господь, не приму. Гиезий говорит, жив Господь, догоню, возьму. Тот говорит, жив Господь, и этот говорит, жив Господь. Вот так вот по-разному имя Господа проносит. Один говорит, произносит, один говорит, не возьму, не могу взять, да как же это так? А другой возьму. Тоже именем Господа. Это давно Михаил Иванович Хорев рассказывал такой пример. Ну, в то время, когда так вот перевозили литературу, особенно, ну, даже их мало было, в чемодане или в сумке как-то. И он приехал в один дом. Ну, и чемодан этот поставил. Ну, брата, видать, не было. Сестре сказал, так и так вот. Здесь у нас хлеб. Ну, дал знать, что в этом чемодане. Ну, он походил и как-то возвращается. Этот чемодан на веранде стоит, там дверь подпирает. Хозяйка говорит, убирай, у нас дети. Я так боюсь. Ну, в общем, как-то унеси, уходи с этим ковчегом из нашего дома. Ну, в общем, он его перенес в другой дом, тоже хозяюшка встретила. Ну, в общем, дальше ситуация такая. Приходит хозяин дома. Брат-то мой пришел, он смотрит на свою жену. Непонятно, что произошло. Она вся сияет. У нее как-то даже, она даже не умеет хорошо его, ну, вот так вот, такая тревога, такая расстроенная вся. Не поймет. Она кое-как его накормила. В общем-то, легли отдыхать. Он спрашивает, ну, что с тобой? Ты совсем не такая. Она говорит, ковчег Господень у нас в доме. Как? Да вот, я объясняю, чемодан. Михаил Иванович оставил. Ну, лежать. Сон, конечно, прошел. Достает чемодан, открывает. Евангелие, либо Библия, в общем-то, много духовной литературы. Закрыли, легли. Не спится. Он не говорит, знаешь что, милая моя, что-то мы неправильно делаем. Ковчег Господень у нас под кроватью. Нельзя так. Достали. Ну куда? Под конец его подняли как можно выше. Вот туда ему место. Вот так вот по-разному произносится имя «Жив Господь». Давид, когда ковчег заносили, завозили, или как он в город, он как относился к этому? Скакал со всех сил. Ну, Давид действительно как ребенок радуется. У нас дети так радуются, там прыгают, там это такая... Но он забыл все на свете, что он царь, ковчег идет в город, в Давида в город. Милхола с окна смотрит и думает, вот это да. Вот Давид, во что он себя превратил. И написано, что она уничижала Давида в своем сердце. Ну и принесли ковчег. Давид настолько он радостный, он народу раздает там по куску жареного мяса, хлеба дает. И домой принес Милхоле. Но она к этим подаркам не очень. Но она говорит, отличился сегодня царь. Как ты сегодня отличился? Как пустой человек. Перед служанками там, обнажив, скакал. Царь, вот это да, ты отличился. Вы знаете, дорого, как, да, потом дорого, как Давид отзывается. Он говорит, я еще больше буду уничижаться. Милхола, это еще не все. Если только получится, я еще больше буду уничижаться, еще больше буду скакать перед и служанками моими, и еще ничтожнее я себе сделаю в глазах их и перед служанками, о которых ты говоришь. Вы знаете, какой он вывод сделал? И буду славен. Она говорит, они тебя за этого, со сумасшедшего считают. А он говорит, я еще поскочу, еще больше буду прыгать перед этим ковчегом и перед служанками уничижусь. И славен буду. Если я перед Богом буду уничижаться, перед людьми славен буду. Братья, вот как мы произносим имя Бога? И как мы скачем сегодня перед Богом? Со всех ли сил? Готовы ли мы уничижаться перед Богом? И Давид говорит, я тогда буду славен. Они меня не осудят. Мелхола, она не имела детей после этого. Бог ее за это наказал. Не было благословения, которое могла бы она ожидать. А Давид, он понял, и буду славен. И Бог, и Давид славен за то, что он уничижался. Так перед Господом уничижался. И мы сегодня, у нас сегодня такая тема – уничижаться. Братья, как мы можем, вот как мы к этому подходим? Может быть, мы думаем, я такой уже царек, и что обо мне подумают братья и сестры? Что обо мне подумают дети, если я перед ними буду просить прощения? Если я им скажу, какой я по существу, какой я был, что обо мне будут думать. Вот нам так иногда хочется, чтобы о нас ничего не узнали. А Давид говорит, обнажусь еще более, раскрою, кто я такой. Я буду смиряться, извиняюсь, но и буду славен. И поэтому хочется, чтобы мы, братья, всегда оставались такими простыми. Давид был человек по сердцу Божьему. Я думаю, как по сердцу? Столько у него было промахов. А Бог видел, как Давид мог смиряться, как он мог умиляться, как Давид... Вы знаете, никому в голову не пришло. Люди жили в кедровых домах, годы жили, обустраивались, золото туда затаскивали, и жили. И вдруг Давид протрезвел. Не то, что-то я делаю. Не должно же так быть. Я живу в кедровом доме, а Бог в шатре. Наоборот, это подходит. А так не должно быть. Вы знаете, вот поэтому он был по сердцу Богу человек. Потому что он любил Господа, он заботился о Боге. Он преимущественнее все Богу отдавал. и перед Богом готов был уничижаться и смиряться. И поэтому Бог видел это по сердцу. Вы знаете, все мы люди падающие и спотыкающиеся, но не все мы умеем сокрушаться и уничижаться. Но так драгоценно перед Богом. Мы иногда мелочь какую-то сделали, и годами нас надо убеждать: да, брат, оставь ты этот грех. Да, брат, ну сознайся же. Да это же не так сложно. Поэтому хочется, чтобы мы были научились у нашего Господа, который, о котором написано, что Он уничижил Сам Себя. Он Себя не щадил. Он уничижал Сам Себя. Вы знаете, братья, про нашего Господа написано: и в уничижении Его суд Его. Это когда Филипп пристал к колеснице, помните, в Деяниях святых апостолов, где Евнух ехал. И вот это место там, что в уничижении Его, и суд Его совершится. И, братья, когда, насколько мы можем уничижать сами себя, и суд совершается. Вы знаете, в одной церкви было столько нарицаний на одного брата-служителя. Ну, он уже и в преклонных годах, и братья думали: ну, как он поймет? Ну, много же зависит. Как брат скажет, так потом и членское пройдет, и вопросы решатся. Ну, и братья там побыли в очищении. Ну, и брата-служителя на в последнюю очередь оставили. И он вышел вперед, и, в общем-то, несколькими словами вся церковь его приняла, поняла, покрыла. Вышел и говорит словами гимна: братья и сестры, говорит: о, я грешник бедный, правда я таков. И, в общем-то, церковь заумилялась вся, и приняли его такого грешника. Насколько я буду умиляться перед Богом, действие благодати. Аналогичный случай в прошлом году. Тоже в одном месте были, служитель нас сам пригласил: братья, поговорите с церковью, побудьте. Действительно, и сложности были. Ну, а потом дошло время. Братья говорят: брат, насколько ты сам с собой потрудишься, в посте побудешь, будешь молиться, вот целую неделю времени там, ну, сколько ты это сам сделаешь, так и будет. Вы знаете, братья, он вышел перед церковью и о себе сказал. Братья-служители сидят тоже, умиляются. Насколько он на себя взял вину, что столько благословений церковь из-за него уже потеряла. И я виноват в том, братья и сестры, прось прощения. И в этом, и в третьем, и в пятом. И все, когда он высказал. И так искренне, со слезами. Он даже с паузами говорил, слезы. И когда попросил прощения, вся церковь, она была в слезах. И церковь она с радостью все это покрыла, простила и благодать посетила. Давид говорит: я еще больше буду уничижаться перед служанками, о которых ты говоришь. Я перед Господом, я буду плясать, я буду плакать перед Богом. Я буду благоговеть перед Богом больше, еще больше. И действительно, Господня благодать тогда посещает. И вот хотелось еще немножко на нашего Господа обратить внимание. Написано: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. То есть, если бы Он сказал между Богом и мною знак равенства, это не было бы хищением славы. Это соответствовало бы. Братья, мы иногда в жизни можем, мы проповедники, иногда хищниками бываем. Что-то можем похитить у кого-то. Ну, скажем, я сюда приехал, очень хорошую проповедь по диску слушал. И знаю, в рязанские братья или здесь в объединении не слышали эту проповедь. Я выйду и перескажу эту проповедь. Братья скажут: ого, вот эту проповедь сказал брат. Вот подойдут там побеседовать, скажут: вот это да. А что я сделал? Похитил. Чужие мысли передал, как свои. И славу себе приписал. И мне вроде от этого так пышно стало, вот так здорово. Все так вот послушались. А практически я там какого-то там, скажем, брата послушал, более такого знатного. А никому не передал что-то я. Все только это чужие мысли. И как часто бывает, что чужую славу мы себе присваиваем, и Божью славу мы себе присваиваем. Мы иногда надо Богу возблагодарить, а нам так приятно, когда о нас, о нашем имени очень красиво говорят. И наш слух настолько вострится, ухо наше. Нам так здорово от этого. Душе нашей не должно так быть. Но, так, но если Христос сказал, что я равен Богу, Он говорит, я Отец одно, это не было бы хищением. Еще для другого сравнения. Ну, то есть, ну, для ясности, у меня дома машина есть. Сын мой на ней ездит больше, чем я. Ее ремонтирует. И если он скажет, наша машина, я же не скажу, сынок, врешь. Потому что это же в одном доме. И он больше туда вкладывает, чем я. Но он понимает, что все отцово, но распоряжается. Я же не звоню ему, ехай, не ехай. Он садится как в свою. То есть Христос, он не был, это не было бы хищением, он правду говорит, что я Отец одно, хотя Отец остается инициатором всего. Но настолько он был соединен. И что, почему Павел об этом говорит? Но он уничижил себя самого. Будучи в такой высокой ипостаси, он себя самого уничижил. Принял образ раба, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Вы знаете, братья, как нам обидно, когда нас уничижают. Мы сопротивляемся, мы думаем, как себя оправдать, что же сказать на все это. Мы приглашаем братьев, говорим, братья, вот поговорите с братом, что-то он так нехорошо отзывается. А мне, служитель же я такой, как он посмеет так говорить? И примерно такая у нас реакция бывает. А про Иисуса Христа написано, что Он уничижал Сам Себя. Вы знаете, поэтому Христос мог пойти и таким крестным путем. Он это мог все перенести, потому что Он имел в себе этот приговор уничиженный. Христос говорит ученикам Своим до этого, до Своих страданий, «Сейчас мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий уничижен будет». Ученики что говорят? «Да не будет этого с тобой». Христос говорит, будет уничижен. Они не были к этому готовы. Они в себе не имели такой приговор, уже уничижены. И мы читаем дальше Христос, когда перед Иродом написано, и Ирод уничижал его. А Христос это мог все вынести. Он не открывал уст своих. Он нисколько не оправдывал себя. Он не говорит этим свидетелям, откуда вы это знаете? Да что вы на самом деле? Он умел, он имел что-то сказать. Он умел так сказать, чтобы все упали там. Но он был как овца, ведущий на заклание, безгласен во спасение наши братья. И поэтому он, суд этот человеческий, он будет осужден людьми. Он это все принял на себя. В уничижении суд его совершается потом. Он нисколько не оправдывается. Пилат, который столько судов в своей жизни провел, уже столько решений принял, он в замешательстве таком. Он говорит, что ты все молчишь? Неужели ты не видишь, сколько свидетелей против тебя и все, что они говорят? Он удивляется этому. А почему Христос молчал? Потому что он имел в себе приговор, он уничижил сам себя. Поэтому он выдержал, когда и пощечину ему давали. Он выдержал тогда, когда ему закрывали глаза и ударяли его, и сказали, ну-ка, если ты пророк, прореги, пожалуйста, скажи, кто тебя ударял. Он на это смотрел молча и лицо свое держал, как кремень, даже тогда, когда плевали в его лицо. Братья, кто из нас такое пережил? Но Христос перенес это, он имел в себе приговор уничиженный. И поэтому на Голгофу, на крест пошел. И люди против него говорят. И говорят, разрушающий храм, в три дня созидающий. Он все это молча принимает. Потому что он имел в себе этот приговор. Я уничиженный. И поэтому для него это несложно было. И нам очень тяжело перенести любое, как нам кажется, недоброе слово в нашу сторону. Почему? Потому что нам так тяжело самих себя уничижить, если бы мы в себе имели этот приговор. Христос его имел сам в себе, и поэтому он готов был пойти таким крестным путем. Сколько над ним ругались в эту ночь, насмеявшись, то есть этот полк италийский, насколько могли, сколько глумились, а Христос все это время молчал. Почему? Он имел в себе этот приговор уничиженный. Поэтому дал бы нам Бог такую милость учиться у нашего дорогого Господа. Посмотреть, когда, как он стоял перед Пилатом, как он стоял перед судом, как он шел на Голгофу, как он не оправдывает себя. Братья, когда что-то говорят, наша первая реакция, как у Адама с Евой, как бы себя оправдать. Это же первая реакция, что-то случилось, и мы думаем, как же мне встать перед церковью, и как объяснить свою ситуацию, чтобы себя что выгородить, оправдать, кого-то потопить. Но чтобы самому хорошо выйти, нам нужен, братья, вот этот приговор уничижал себя самого. Еще больше буду уничижаться. Вы знаете, начало нашего следования за Господом, кто хочет идти за мной, первое, отвергнись себя. Скажи себе «нет». На себя прими всякое поношение. Себя отвергни, то есть меня больше нет. Вы знаете, вот я так вот для сравнения, когда мы были детьми, сейчас, может быть, тоже есть такая детская игрушка. Была такая игрушка «Ванька, встань». Два таких кругляшка, и там железка такая, вот его наклонишь, он резко встает, даже со звоном. Мы его наклоняем, он опять встал. Наклоняем, опять звонит, опять встает. Всегда, как его не уклонишь, он обратно встает. Вы знаете, вот наша такая природа. Мы нашего «я» куда-то положили, и чуть что он опять со свистом, со звоном, со скрипом или с большим шумом встает. Вот он я, опять я стою. Я его опять наклоняю, опять я стою. Вы знаете, самое-самое сложное в нашей жизни – идти путем отвержения самого себя. И поэтому Христос говорит, научитесь от меня, братья. У нас покой теряется из-за того, что нашего гордого Адама или наше «я» трогают. И у нас весь покой потерялся. И я не могу спать. Я думаю, как же быть? Кто бы мне помог в этой моей ситуации? И даже бывает, в церкви кто-то встает, и слезы льет, и мы смотрим, какие слезы обиды. Вот так вот бывает очень часто. И поэтому хочется, чтобы нам действительно нашу ветхую природу, чтобы ее как-то, чтобы ее больше на крест. Апостол Павел говорит, но я смиряю и порабощаю тело мое. Это было занятие его каждый день, мое тело смирять и его порабощать, его гнуть к земле, чтобы он не вставал. Поэтому дал бы нам Бог такую милость учиться у нашего Господа. Я кроток и смирен сердцем, учитесь у меня. Это было в давнее время, когда делали суды. У нас это называлось в деревнях «Ширый круг» или так вот «Сходбище народное». И выставляли брата. Ну и такое сходбище, там могли приехать судьи. И даже оттуда высылали из деревни. Или куда-то на высылку направляли. Ну это у нас в нашей местности. Может быть, не только у нас. Оттуда передавали в уголовное дело. Ну, в общем-то, решались даже самые крайние решения относительно вот этого. И, в общем, там загнали в клуб и братьев, и, в общем-то, всех, или, в общем, может быть, и верующие сами пошли, судили брата. Его выставили на трибуну, и там эти люди, обычно комсомольцев, там заставляли кричать как можно больше, там сгноить, там сбить, застрелить. Ну, кто только что мог, он не должен жить среди нас. И кричали, и кричали, и столько было клеветы, и говорили столько неправды. А брат этот стоял и... Ну и все это выдержал. Братья на него смотрят и думают, как же столько лжи. Он все молчит и молчит и молчит. Ну, наглумились, накричались, кто на что гораздо был. Потом, в общем-то, что-то решать. И братья к нему подступили. И говорят, брат, как ты все это мог? Ну, уже явно ложь говорили. А ты все стоял и смотрел на них так ласково. Он говорит, братья, вы не знаете, как я молился. Он говорит, братья, я молился одной молитвою. Господи, помоги мне, чтобы те гвозди, которые тебя удержали на кресте, чтобы они могли и меня удержать. Аминь. Помолимся.